Алиса, центр Камерата.
Вячеслав Валерьевич Царегородцев. Валентина Царегородцева. Ксения Осокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
Екатерина Владимировна. Директор Камерата.
Встречаемся с интересными людьми в подкасте «Приятно познакомиться».
Сегодня у нас в гостях очень известный человек с непростой, но интересной судьбой Роман Аранин. Роман, вы с нами?
Я с вами.
Отлично.
Роман Аранин, директор компании «Обсервер», фабрики «Обсервер» и председатель общественной организации инвалидов-красочников «Ковчег», город Калининград.
Может быть, чуть-чуть расскажете о себе, потому что не все, возможно, знают, кто вы, что вы. Немножечко личной истории, да, чтобы составить представление.
Есть такие серийные убийцы, я серийный социальный предприниматель. То есть на самом деле даже не знал, что есть такое понятие. Потом появился такой замечательный фонд «Наше будущее», который это в России понятие вообще ввел. И выяснил, что там 3 или 4 проекта, которые мы делали просто для того, чтобы решить какую-то социальную проблему, оказывается, это социальное предпринимательство. Вот. О себе: был военным летчиком, на госэкзаменах бомбы бросал. Самостоятельно первый раз вылетел на самолетике 20 июня. У меня день рождения 1 июля, вот так летишь, тебе 15 лет, ты оглядываешься, а в самолетике денег сзади нет, и никто тебе не поможет. То есть садиться надо самому. Вот, это такая хорошая школа жизни была. Вот, потом на 4-м курсе Харьковского училища летчиков у меня уже был ребенок, жена. Зарплата у летчика тогда была $100. Плюс керосина не было, плюс ты приходишь и красишь бордюры еще за эти деньги. Ну и налет вместо положенных там 150 часов в год, у тебя налет 8, а это просто небезопасно. Поэтому из армии ушел, пошел в бизнес. Сначала в Алма-Ате, потом из Алма-Аты переехали в Калининград. Здесь, ну, все на самом деле неплохо было. Сеть магазинов там с собой, с сантехникой, с итальянцами вместе начинали строить фабрику. Если кто-то был в Калининграде, едете в Светлогорск, с правой стороны красивая фабрика «Прима Итальяна». Ну, в общем, если бы не сломал шею, был бы в совладельцах этой фабрики. В прошлой жизни увлекался всем, что дарило адреналин, горные лыжи, параплан, серфинг, ну, в общем, альпинизм, все такое. Ну, вовремя успел сломать шею, потому что, на самом деле, дальше уже заглядывался на Wingsuit, а там травматизма нет совсем. 8.08.2004, вот у меня в этом году 8 августа годовщина, 20 лет. В общем, наделал кучу ошибок. И при падении с 50 метров рама двигателя просто перерубила аккуратненько шею на уровне С4. Моментальный паралич. Оказался в везунчиках, потому что на этом уровне идет уже иннервация к легким. И обычно просто человек перестает дышать сразу. Мне повезло, я попал в 5% счастливчиков, которые выживают с такой травмой. Сам руководил своей спасательной операцией, там люди с дороги подбежали, вытащили меня из мотора, бак с бензином полный раскололся, лежу, думаю, блин, сейчас что, для полного счастья осталось вот загореться, короче. Дальше, как у всех там после таких событий, колдуны, шаманы всякие, кучу денег отдал, всем летным училищам собирали меня на реабилитацию. Ну, грубо, потерял 5 лет на всякие революционные мероприятия, потом вернулся обратно в большую жизнь. Родственники уже, к сожалению, повернули бизнес в другую сторону, и пришлось что-то какие-то новые ниши искать. Собственно говоря, бизнес начался с того, что мы здесь, в Светлогорске, поехали к морю с моим другом-одноклассником, он же гениальный инженер Борис Ефимов. И я, как не очень опытный колясочник, на тот момент отпустил джойстик. И, в общем, коляска остановилась, может, прошита была не так, еще что-то. А я продолжил движение носом до асфальта. И Борис пытался меня ловить, нифига не поймал. Я носом уткнулся в асфальт. И, в общем, такое ощущение было у меня, и у него очень запоминающееся на всю жизнь. Начали думать, сделали коляску, поставили под сиденье гироскоп и моторчик. И она начала отслеживать положение седока в сиденье. Ты едешь вниз, сиденье уходит назад. Ты едешь вверх, сиденье уходит вперед. Тут такой вот решение было для меня. Выложили видео, как она поехала по ступенькам, там, по пляжу и так далее в интернет, и пошли заказы. И, собственно говоря, с этого начался бизнес. Дальше опять, ну, то есть есть такая замечательная книжка, если кто-то в бизнес собирается, то бизнес в социальной сфере – это очень благодарное, на самом деле, занятие. То есть водкой уже все торгуют, наркотиками торгуют, сигаретами торгуют, хлебом торгуют. А когда ты берешь социальную сферу, то куда ни плюнь, практически мы остались там на постсоветском уровне, и это везде какая-то проблема. Переворачиваешь монетку с проблемой обратной стороной и видишь, что это оказывается замечательная бизнес-возможность. Вот. И все, и строите бизнес. Ну, вот мы примерно по этому принципу начинаем. То есть Медведев принял электроколяски, федеральный перечень, и за них начало государство компенсировать деньги инвалидам. Классно. С другой стороны, всем навыдавали колясок, в стране нет ни одной мастерской. Мы открыли первую мастерскую в России, потом подались, там был где-то вопрос про то, где брать на стартапы какие-то деньги, но вот мы подавались в фонд «Наше будущее». Это не грантовая история, мне нравится как раз тем, что она не грантовая. Мы подались на займ, нам на 5 лет заняли 5 миллионов. Ну, по тем меркам, в общем, неплохие были денежки. На них открыли мастерскую по ремонту колясок инвалидных, первую вообще в России, в Калининграде. И потом еще 7 мастерских по всей России с обязательным трудоустройством одного инвалида-колясочника туда. Плюс сделали центр дистрибьюции, ну, то есть у нас на складе сейчас лежит больше там 2000 наименований, мы можем отремонтировать даже какие-нибудь трофейные коляски. Как-то вот примерно с этого начинали. Ну, я по-быстрому пробегусь по основным, по самым большим проектам, которые там родились лет 10 назад и до сих пор существуют. Вот, потом поговорим еще там, на какие-то более отвлеченные темы.
Роман, а можно сразу вопрос? Вот вы несколько раз сказали «мы». То есть у вас же были, да, на старте единомышленники, то есть вы были не один.
Ну, начинали мы на самом деле. У меня был помощник Юра Захаров, которого девушка просто выгнала, чтобы дома не болтался под ногами, на работу. И он первую там подряд в интернете выбрал поближе к дому работу. Вот, был он, я и девушка, которая у меня в моем старом офисе Тавровед работала. Вот нас было 3 человека, когда бизнес начинался. И начинали с условно там 10 тысяч евро мне занял один мой однокашник по летному училищу, и там 7 тысяч второй. Вот с этих денег начинали. Ну а дальше, естественно, нет, это такая командная игра. То есть сейчас у меня 72 человека в команде. Это с учетом всех-всех. Вот. И без этого сейчас повыпадало, кто-то там с мобилизацией убежал, кто-то с поднятием зарплат в Калининграде убежал. Ну, в общем, так сразу чувствуешь, что без команды, на самом деле, кашу не сваришь, ну, особенно в моем положении.
Роман, а еще вот уточню, когда травма случилась, сколько вам было лет?
Мне было 34. Это, на самом деле, очень правильный вопрос, потому что, ну, я не знаю, как у незрячих, боюсь, что похожая история. Но у шейников, у спинальников, если человек ломается там лет в 13-15, то он застревает в этом возрасте, к сожалению. Его там родственники все в попу целуют, короче, и он там все написано. Дяденька 38, у него усища, он уже там на тетенек взрослых засматривается, а его все еще там, короче, балуют мама, папа и так далее. Для них он 15-летний ребеночек. И ведет он себя как 15-летний ребеночек. И это прям катастрофа на самом деле. Вот. Ну, не знаю. По незрячим у меня не очень большой опыт. Мы прям дружим с Олегом Колпащиковым из Екатеринбурга. На мой взгляд, самый позитивный незрячий из всех, кого я встречал. У меня работает массажистом Саша. Тоже вообще здоровский парень. Был неплохой опыт, в принципе, с девушкой офис-менеджером. В общем, я крепился, она крепилась. Ну, что-то у нас там через полгода все-таки немножко не срослось. Ну, я считаю, неплохо получалось. Определенный опыт есть. Вторым проектом таким значимым был ресурсный центр для всяких технических решений, ну, базово для создания доступной среды для колясочников, но в том числе и для незрячих, на самом деле. Вся тактилка, там все значки для слабовидящих и так далее. Вот, мы собрали в одном домозале все вообще возможные такие технические решения, и не в буклетиках, а живьем. То есть к тебе приходит чиновник или архитектор какой-то и говорит: слушайте, ну это здание сделать нельзя, это там оборонное сооружение, построено для немецких солдат в 18 веке, там трогать стены нельзя. Мы заходим, на спор делаем вертикальную подъемную платформу музея янтаря у нас, и ты можешь подняться на лифте на второй этаж, ступенькоход ставим, можешь подняться на крышу, можешь спуститься в подвал. Делаем индукционную петлю, так что слабослышащие заходят и переключают свой аппаратик в режим индукционной петли, им тоже все слышно. Вот. Ну, в общем, короче, до сих пор работает. Удобный, интересный формат на самом деле. И позже мы начали там еще проводить всяческие семинары по доступной среде. Сначала из-под палки туда архитекторов, проектировщиков загоняли. А потом дошло до того, что вот мы в 18 или 19 году приводили Франческо Арагало. Это человек, который сделал Барселону самым доступным для коляски городом в Европе. И он нас двухдневную читал лекцию. У нас было на 75 посадочных мест 300 желающих, причем мы билеты там по 1000, по 3 рублей. Отдельно столкнулись с тем, что... Ну, приходит...
Что еще? Какая продукция на данный момент? Немножко читала, но не все читали, да? Вот какая продукция?
Наташа, имеешь в виду, производим которую или...
Да.
Давай я степ-бай-степ. То есть, ну, чтобы не было понятно, что мы бац, и сразу завод открыли. Столкнулись с тем, что приходит человек за ремонтом коляски, а ему нужно что-то выдать взамен. Вот. Открыли небольшой пункт проката. Вот у нас сейчас выдано, по-моему, в районе 30 кроватей, которые тоже дают какие-то денежки. Наверное, штук 30 механических колясок, штук 10 электрических, костыли там и все остальное. Но это тоже вот потихонечку. Во-первых, это дополняет хорошо тему с ремонтом. Во-вторых, ну, то есть мы прям реально можем выдать в прокат все. Если чего-то нет, ну, под человека покупаем, и люди приезжают там в Калининград, они уже не берут это, не тащат что-то, какую-то тяжелую коляску из Москвы там или из Якутска, они все берут у нас здесь. В общем, мы немножко зарабатываем, и людям тоже удобно. После этого опять столкнулись с тем, что общественная организация росла, нужно было как-то решать проблемы перемещения. Ну, у нас сейчас там активных членов человек 20, ну, еще так, сочувствующих, но менее активных еще человек 40. Купили первый автобус, адаптированный под коляску с лифтом, вот со ступенькоходом. Сейчас у нас таких автобусов 2. Вот, возим по туристическим маршрутам людей, встречаем в аэропорту. Причем там можно все комбинировать. Хочешь 4 колясочника, хочешь сложил все деньги там. Разложил наоборот, сидячих посадил. Ну, в общем, тоже такой небольшой бизнес. Ну и на самом деле больше это для того, чтобы организация ни от кого не зависела, а мы были мобильны. Отсюда летал частенько в Испанию. У нас можно было доехать за 2 часа до Гданьска и оттуда там условно за 12 тысяч рублей туда-обратно улететь в Испанию и обратно. Там все пляжи приспособлены. Но когда у тебя дома 29, вода 23, куда-то лететь, ну, в какую-то Испанию, ну, прям вообще не хотелось. Вот. Мы в 2013 году выступили с идеей дать определенный импульс социальному туризму. Тогда тема только начиналась, никто не знал, что это такое. Предложили открыть 2 адаптированных пляжа. Открыли первый пляж в Зеленоградске и второй в Пионерском. В этом году нашим пляжам уже 11 лет. Вот, все они работают. Мы сами, как общественная организация, нанимаем волонтеров, обучаем их, находим денежки, чтобы им платить в летний сезон. Вот, контролируем, чтобы все правильно работало. В России сейчас 29 пляжей, все открывали мы вместе с нашими партнерами, начиная там от острова Русский, Байкала, озера Сиван. Ну и так как самый теплый регион с самым теплым морем – это город Калининград и Балтийское море, 11 из этих пляжей находятся в Калининградской области. В Москве 1,5 косых кривых таких пляжа, так что вот вам тоже бизнес-возможность решить эту вот социальную проблему. В 2019 году перед ковидом успели открыть первые пляжи в Польше. То есть мы из Калининграда приехали, открыли первые пляжи в Польше. Ну, про коляску-вездеход я уже рассказывал, что была вот такая проблема. Борис под меня ее сделал, и так родился первый бизнес. Это до сих пор у нас бестселлер. Сейчас немножко стало сложнее с продажами за рубеж. Но, тем не менее, там продавали и в Англию, и в Германию, и в Испанию. Ну, в основном все равно для счастливчиков, которые сломали шею, живя на 5-м этаже хрущевки. То есть у кого-то она по лестнице поехала, кто-то пандусы клал. Вот. Но это была такая вот единственная возможность легально за счет государства что-то получить и выйти на улицу. Вот. Так это. Была интересная история. Созвучная просто должна быть. Мы каждый год до войны ездили в Литву, в инвалагерь. Там шикарный лагерь под Палангой, тоже инвалиды сами сделали, все приспособлено, шикарный пляж. Они к нам приезжали там на наши какие-то мероприятия, мы к ним. И там как бы домик разделен на две части и объединен одним крыльцом. И в одном я с помощником живу, а в другом живут две девчонки. Одна тотально незрячая, вторая слабовидящая, из Балтийска. Вот. Ну и я уже лег спать, а Юрка там с ними болтает на крылечке, и девчонки такие: слушай, а давно с ним такой? Ну, уже там 12 лет. Какой кошмар. Не-не-не, нафиг надо, лучше я уж не зрячий, я тут с руками, ногами, куда захотел, туда пошла. Ну, то есть, это настолько все-таки вот индивидуально, человек такая сволочь, которая приспосабливается, конечно, ну, к любой ситуации. И я вроде как в своем положении тоже уже привык. Все. Подошла какая-нибудь красивая девушка, Наталья, вот, в красивой маечке и декольте. Ты говоришь: ой, я плохо себя чувствую совсем вообще. Наклоняй срочно, наклоняй, наклоняй. Все, декольте рассмотрел, можно возвращать обратно. Вот. Ну, а девчонки на меня также в ужасе смотрят и думают: да елки-палки, не-не-не, лучше уж я. Все относительно, лучше я своими ножками, но только вот не с такой вот.
Некорректный, наверное, вопрос, но все равно задам.
А руки... Для меня нет некорректно. Да.
Нет. А руки действуют или нет?
Слушай, ну они действуют, и я могу вот видео включено показать. Вот, вот они действуют, но как бы толку от них нет. То есть я сейчас вот помощника отпустил, удобно сел в кроватке полулежа, аккуратненько положил руку на мышку, и вот она у меня немножко что-то там плечевым суставом двигает, вот так я же двигаю джойстик. Но пишу я все голосом по буковке. Наталья будет Новембо, Альфа, Танго, Альфа, Лима, Бэк, Квота, Джульетта, Альфа. О, получилось, Наталья. Вот так 20 лет пишу. Так. Ну, хорошо, не скажу, что совсем не рабочий. Что-то я ими могу. Ну, то есть в мышку тыкать, по крайней мере. Кушать нет, меня кормят, поят. Красота вообще. Не жизнь, то есть ничего делать не надо. Только думай. Падал в каске, поэтому, в общем,
как бы... Главное, голова работает, и очень неплохо, да, от этого
да, все хорошо. Да, 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 да. То есть, ну, на час вот двое военных здоровенных на реабилитации, которым прилетел осколок прям, блин, как по шаблону. То есть от брови до середины головы треть головы срезана. И так, ну, сначала смотришь, думаешь, елки-палки, причем оба в каске были. Вот. Блин, а так присмотрелся. Ну, в принципе, типичный инсультник. Не говорит, ходит криво, мучит очень выразительно. К девчонкам уже пристает, на работу идти отказывается. То есть, ну, такая вот история. Дальше столкнулись с тем, что, ну, приходят чьи-то там жены, чьи-то братья, сестры. Возьмите моего, возьмите моего. А у нас уже, ну, все, для мастерской и для сборки тех там 50 вездеходов нам уже людей просто не надо было. Вот, и мы начали думать о чем-то серьезном, посмотрели по таможенной базе, на 2013 год в Россию завозилось 10 тысяч колясок с электроприводом, моя тема, и они все были китайские, немецкие, голландские, мы с вами заплатили денежки, налоги, фонд социального страхования их потратил в Китае, в Голландии и еще где-то. Ну и подумали, что надо что-то тут менять. Вот, выступили с идеей, что хотим построить фабрику и войти в эту нишу. Вот, губернатору идея понравилась, нарисовали себе красивый проект, вот, выбрали красивое место, так, чтобы люди, которые заезжают в Россию из Европы, едут по Берлинской трассе, проезжают мимо английского газона гектары, дальше красивая футуристическая фабрика космическая. Вот, и у них впечатление от России, от Калининграда начинается вот с нашей фабрики. Вот. У нас как раз появился молодой, красивый, энергичный губернатор Лиханов. Приехал, посмотрел, вместе с ним по полю походили. Вот. Я, говорит, идею понял, мне идея нравится. Деньги есть, красивых идей нет, давай делаем. Вот. Он занял мне под 1% от фонда развития промышленности 60 миллионов, потом еще 80, ой, потом еще 20. Я добавил с компаньоном, с Борисом, со своим инженером, свои 50. Вот за год мы начали 20 сентября 2019 года. Вообще в чистое поле въехали, заграду загнали первый экскаватор. И 20 сентября 2020 года мы уже заехали на фабрику. Второй этаж еще был не готов, но производство уже туда перенесли. Вот, как-то примерно так.
Не страшно было прогореть на такие суммы?
Слушай, страшно, честно, до сих пор страшно. Но что-то как-то глаза боятся, руки делают на самом деле. И дальше вот... На самом деле, когда ты себе ставишь планочку не на уровне коленочек, а высоко, и цель правильная, то прям все получается. И люди приходят правильные, и деньги приходят, и поддержка приходит. Как-то, ну, все складывается. Это вот то волшебное состояние потока. Я сейчас тоже оглядываюсь, и я понимаю, что сейчас во мне этой энергии там может и нет. А тогда, ну, надо было существующим бизнесом руководить, это никто не отменял, руководить общественной организацией, плюс я там во всяких общественных советах, там, от губернатора до главы города, Народного фронта и так далее. Это тоже забирало время. Вот. Строек у меня первая в жизни стройка. Я даже никаких гаражей никогда не строил. Там Борька у меня хоть что-то строил, а я вообще ничего. И ничего. Плавал там в коляске по грязище, тут это проверить, тут это... Ничего, вытянули. У нас сейчас, в принципе, осталось там по мелочи доделать домозал большой. И при входе такой тоже очень красивый, футуристичный предбанник, типа того. Вот, а так мы все закончили. Ну, условно, опять дальше столкнулись с тем, что у нескольких сразу сотрудников, причем ключевых, нет своего жилья и особо нет перспективы получить. Вот, у нас тут был благотворительный какой-то фонд. Тевтонские рыцари приезжали тут 20 лет, их там эти потомки помогали каким-то домам престарелых, инвалидным организациям, еще чего-то. Вот, мы к ним как-то постучались, они нам помогли танцевальные коляски купить. У нас Марина Куликова красиво танцевала. Потом постучались, они нам дали, не помню, там 1500 на автобус. Мы с калининградцев еще по 300 рублей насобирали и свое миллион добавили, купили большой крафтер. Ну и здесь я тоже привел к ним ребят. Я говорю, вот три гаврика. Этот живет в немецком доме с мамой, полностью вообще не приспособленный, на противоположном конце города ездит на работу. Этот живет с сестрой на пятом этаже. Этот ездит за 70 километров. Можете выбрать и кому-нибудь помочь там, построить первый коттедж и изменить его судьбу. Вот. Эти гаврики взяли и дали денег на три домика. Ну, правда, по миллиону. А я такой очень опытный строитель, думаю, ну что, я за миллион там не построю 32 метра домик. Короче, в результате коттеджи вышли по 3,5 со всеми коммуникациями, со всей обстановкой. Вот. Но, тем не менее, мы это уже вытянули, построили. Сейчас тоже потихонечку рассчитываемся с долгами. И потом подружились с консулом Евросоюза в свое время. Были на каком-то мероприятии. И там прям реально ярые антисоветчики поливали там еще до войны, до всего, поливали грязью, короче, страну и так далее. Я там со своей позиции вышел, рассказал, что все совсем не так. В общем, мне там Юра шепчет, помощник, говорит, ну все, короче, ни хрена нам теперь денег не дадут. Я говорю, да, пофигу. Вот, в итоге нам дали 750 тысяч евро, и мы на них построили сзади еще 7 коттеджей. А территорию благоустроили, что-то там для революционного центра. У нас в результате сейчас 10 коттеджей красивых сзади фабрики. 3 это как служебное жилье для сотрудников ключевых, там шикарные территории и все такое. Вот. И 7 это люди приезжают на месячный курс реабилитации. Вот. И пытаемся ломать стереотипы. Если раньше все пытались прописаться в Москве, чтобы попасть там в центр преодоления, то сейчас у нас уже 5 человек из большой России, которые прописались в Калининграде, чтобы получить реабилитацию у нас. И у нас, правда, получилось хорошо. Мы открыли реабилитационный центр на втором этаже фабрики. 6 дней в неделю. Мучаем людей с утра до вечера. Там не по полчаса ЛФК, а по часу. Потом ЛФК на всяких тренажерах, массажи, физиотерапия. Короче, все, как я в идеале хотел бы для себя – только мы это делаем бесплатно за счет бюджета Калининградской области для калининградцев, именно прям тяжеленьких, в тяжелом положении, и платно для россиян. Вот. Тоже уже 4 года проект работает. Очередь, в общем, порядка 120 человек, это такой только резервный список. А вот сейчас была запись, записали нас весь следующий год, буквально за 40 минут. Там уже у них тоже целые компашки совпадают, там кто с кем хочет ехать. И у людей реально меняется, ну, жизнь меняется после нашей реабилитации, потому что, ну, мы не просто ножки сгибаем, а мы вообще меняем восприятие этой жизни и так далее. Приезжает там человек без ножки, проехал у нас по цехам, посмотрел колясочников, которые работают там за фрезерным станком с ЧПУ, за роботом-сварщиком, за токарным станком с ЧПУ. Коляски собирают, посмотрел, говорит, не поеду к вам на реабилитацию, у меня все хорошо. Поехал я ставить ручное управление на КАМАЗ. Да. Открыли 2 года назад швейный цех, тоже взяли одну девочку ДЦПшку, 3 колясочниц. Вот. И девчонки, никто не умел шить, им никто не сказал, что шить надо 2 руками, в результате научили их одной, а второй они дают там на рычажок. Сейчас полностью на нашей коляске спинки, подушки, подголовники, ремни, все это шьют вот девочки в нашем цехе. Такое тоже дополнительное направление.
А сколько в общем сотрудников на фабрике?
Ну, всего с реабилитационным центром 72, чисто до производства 31. Из них с первой группой инвалидности 21 человек. То есть мы тоже стараемся баланс какой-то выдерживать, чтобы людям без инвалидности было нормально себя комфортно здесь чувствовать, чтобы они в какой-то резервации себя не чувствовали. Вот. Ну и как бы уже все на самом деле привыкли, да, на каких-то участках ты там ставишь человека обычного, который там может что-то помочь, что-то там это. Ну, а так у меня абсолютно все уже адаптированные ребята.
У нас там был вопрос, видимо, кто-то из местных, да, есть ли вакансии. Реально ли к вам трудоустроиться или у вас прямо комплектованно?
У нас нет. У нас есть вакансии. Мы там сейчас еще партнерам начали собирать коляски. Ну, не наши, а прям чужие. Мне сейчас надо вот 3 человек-сборщиков. Я вот прямо сейчас взял 2 ребят. Один «Шторм-Зет». Второй Вагнер, вот, один без ножки, второй без лапки. Ну, короче, все, они уже вон собирают коляски. И мне еще 2 человек надо. Там приходят, я ничего не умею. Я говорю, да они все пришли, ничего не умеют. Я, конечно, Борис уже замучился всех учить, но, тем не менее, этот уже токарь с ЧПУ. Я ухожу, мне предложили зарплату, короче, в 2 раза больше там, на судостроительном заводе. Ну, в общем, вот, вот такая история сейчас. Ищем людей, да.
А уровень... платы у ваших сотрудников?
Я даже москвичам не буду говорить, то есть вы там в этом. Но Ватикан это все-таки не Италия. Мы Италия, мы Ватикан, поэтому... Ну, то есть инженера у меня получают где-то 70, сварщики сейчас получают 80, а рядовой слесарь получает 35. Ну, как-то вот так.
Ну, просто для ориентировки, да, было интересно.
Да, вот такие зарплаты, например.
Ну, вы не думаете, что в Москве все очень гребут. В Москве тоже есть все очень маленькие зарплаты.
Ну, особенно... понятно, да. Ну, квартирку нужно будет в зал и все такое, да. Не применяй.
Есть ли трудоустроенные люди с инвалидностью по зрению, насколько я...
Я уже сказал, у меня массажист такой, девочка-офис-менеджер, только что была, убежала. Вот. Ну, мы на самом деле открыты. То есть я прям посмотрел, да, это та самая инклюзия и то волшебство... У Колпащикова есть эта идея про экстрабилити, оно правда появляется?
Вот сейчас, если брать именно социальное предпринимательство, в каких-то программах от государства вы участвуете? Ну, есть разные там?
Мы участвуем, но на самом деле государственной поддержки социального предпринимательства, такой прям веской, ее нет. Uh-huh. Uh-huh. То есть во всех центрах поддержки предпринимательства есть целое отделение. Они, конечно, больше там, но... проводят обучение, еще что-то вот в этом роде. Какие-то небольшие денежки, ну, на старт, они дают. Uh-huh. Вот. Кроме этого, ну, без всякого, ты создаешь рабочее место, в Калининграде за создание рабочего места тебе дают 80 тысяч рублей. В Москве дают 1 000 000. Никто не берет. Ну, на самом деле, на 1 000 000 уже что-то можно сделать. То есть и станки какие-то купить, и рабочее место оборудовать. А потом 3 года оно у тебя существует, ну, по калининградским, по крайней мере, меркам. Через 3 года ты можешь его уволить, и получить эти денежки еще раз. Ну, небольшие деньги, но тем не менее, как бы, там можно с ними разговаривать, потому что я говорю, деньги эти никто не берет, можно с ними разговаривать. Они могут там добавить, если это реально, ну, если они понимают, что это не фейковое, а нормальное рабочее место, не где-то дома там. И вот эти вот левые варианты, когда там человек сидит дома, ему условно там платят какую-то зарплату, половину у него забирают. Ну, короче, вот это все настолько дискредитировало идею, мы поэтому работаем без всяких, может, это неправильно. Но мы работаем без всяких льгот на общей системе налогообложения, короче, платим все налоги. Вот я сейчас от общественной организации заплатил 1 700 000 налогов. Ну так, просто, чтобы понятно было.
Роман, а тогда правильно ли я понимаю, что все ваши проекты, которые вы изначально называли, они рентабельны? Они самоокупаемые и вот это вот без поддержки?
Ну, я скажу так, что в общей копилке мы где-то в небольшом плюсе. То есть где-то что-то проседает, раз там денежки по прокату пришли. Опять просело, денежки по реабилитации пришли, закрыли. Ну, я так скажу, по-честному. Пока мы не полезли в большое производство, все было вообще в шоколаде, рентабельно и все такое. К сожалению, пока, ну, из телевизора звучит одна идея, импортозамещение, там еще. В общем, де-факто все не совсем так. Де-факто тебе говорят, слушай, нахрена ты их делаешь? Они нам не нужны. Мы все купили в Китае, у нас все хорошо.
До сих пор?
Да, абсолютно. Даже я не понимаю, что должно еще произойти. 3 года война идет и так далее. Но, в общем, ну, не хочется сеять негатив. То есть мы, в принципе, все у нас в порядке и так далее. Но, по сути, ну, в начале, по крайней мере, я никому не советую лезть в производство. Ну, это прям отдельная тема. Она очень деньгоемкая, очень трудоемкая. Это совершенно другой уровень организации. То есть, если у тебя есть 500 наименований, ты ими торгуешь, если у тебя вдруг просели половина там по санкциям, еще почему-то, половина поставщиков, у тебя все равно осталось 250 наименований. У меня сейчас нет каких-то, блин, дурацких коннекторов, которые никто в России не делает. Я уже не говорю, что мы моторы не делаем, джойстики не делаем, редукторы не делаем, банановая республика. Вот. А коннекторов нет. И все, и мы встали, и я не могу коляску собрать. Понимаете? Вот такая иногда. С торговлей в этом отношении попроще. Вот. Мне не очень нравится идея... ну, то есть мы где-то с Юрой опять выступали в Москве. Выступает сначала инвалид-колясочник, рассказывает про индустрию, про там почти промышленность. И оказывается, это жарко кофе. Вот. Ну, мы так поржали немножко, короче. Ладно. После обеда приходит кто-то там из, ну, а-ля... Департаменту поддержки бизнеса московского. И прям слово в слово рассказывает, что индустрия – это жар, как кофе и кофейни. Ну, я понимаю, что, наверное, да. Наверное, в Москве переклеивание эмблемки «Хунтяй-мунтяй» на наклеечку «Москвич» – это бизнес. Но это неправда. И засыпая, я каждый вечер говорю, боже, пожалуйста, закрой границу с Китаем, чтобы эти люди, блин, проснулись. Чтобы они поняли, что что-то надо делать здесь. У нас сейчас локализация у коляски 65%. Если ставим новосибирский, будет джойстик, будет 75%. Если моторы начнем делать, будет 90%. И нам будет по барабану. Закроется китайская граница, не закроется. Ну, главное дотянуть до конца, на самом деле, вот до этого счастливого момента. У меня себестоимость сейчас где-то 100-110 тысяч у коляски. Продаем в розницу условно там 160, государство отдаем 130. Прошлый год сделали 800 колясок, ну, по 100 колясок в месяц сделали. К августу месяцу, давайте, пальцем в небо, сколько мы продали государству? Ну, то есть у нас 95% это госзакупки. Сколько мы продали государству из 800 за 8 месяцев?
Ну, вот если этот процент, или я не очень понял, что за... Что...
Ну, просто сколько плачет, продали? Нет, сколько у меня было, на складе 800 колясок, сколько продал?
Угадай.
Да. Ну, видимо, все.
100.
Да. Наташа?
Я тоже должна?
Да.
Я всегда так теряюсь, когда надо угадывать.
6.
Я бы сказала 600. Я хотела 600 сказать.
6. В начале года обычно больше закупок.
Не-не-не, это не начало года. Это на 1 сентября у меня было продано 6 коляс. Под конец, а при этом у меня зарплатный фонд 3 миллиона в месяц. Вот такая история. Вот. Потом просто губернатор понял, что мы потонем, и сделал областную субсидию. Мы начали падать ниже китайцев на торгах и что-то выигрывать. Вот таким образом мы выигрывали, до сих пор держимся. Вот. А они нам компенсировали вот это падение ниже себестоимости. Ну, это, конечно, такая вот не совсем рыночная история, но, с другой стороны, ну, автомат Калашникова тоже можно купить не в Туле, а купить там не за $800 в Туле, а за 300 в Китае или за 150 в Пакистане. Но, слава богу, этого не произошло. То же самое с колясками абсолютно. То есть у меня специальные две коляски стоят, называется Артоника. Одна полгода коляски, она вся замотанная скотчем, потому что она сделана из фольги. И человек 50 килограмм, у него вся рама сломалась. У меня прям на ней наклейка «Пугать чиновник». Вот, и мы вот таким коляском проигрываем. Вот. А вторая подъезжает к пандусу и заехать на него не может. Хотя он нормативный, по ГОСТу она должна на него заезжать. Она упирается передними колесами и стоит. Потому что на ней стоят микромоторчики от, хер знает, от какой-то там поделки. Мы тоже можем так делать. Просто если инвалиду привезут такую коляску, он от нее откажется, и в следующий раз он уже за нее голосовать не будет. Поэтому, ну, мы делаем на уровне немецких, по цене чуть выше китайской.
Правильно ли я понимаю, что в основном это все-таки госзаказ, и частных покупок, они, ну, скорее, единичные?
Да, 90% это фонд социального страхования через торги, 5% это сумасшедшие богатенькие инвалиды, которые сами покупают, и 5% это фонды, которые, ну, в частности, солдатикам с войны покупают.
А вот который центр реабилитационный, он все-таки рассчитан больше на вот с опорно-двигательным аппаратом, правильно я понимаю?
Только, причем на самых тяжеленьких.
Угу, угу.
Вот. Ну, то есть это прям вот шейники типа меня, спинальники. У нас сейчас в заезде 3 ДЦПшки, которых научили ходить первый раз в жизни. Пара инсультников, 2 шейника типа меня, ну там C5, то есть у них работает кисть чуть-чуть и работает большой палец. Но, то есть его надо там 3 раза за ночь переворачивать, как шашлык, кормить, поить. Такие ребята, которых больше никуда не берут. А здесь он живет сам в своем отдельном коттедже, у него кнопочка, носом потер, из сосуда выскочил джин в 3 часа ночи, прибежала, перевернула, накормила, ну, в общем, такого плана.
А правильно я понимаю, что таких центров, ну, либо нет, либо мало? Ну, вот просто для слепых центров реабилитации слепых, ну, как бы коллеги меня могут поправить, там 2-3.
Вот то же самое.
Как...
Угу. Да. И они есть в отдельно взятом государстве, город Москва. Это Преодоление, Лодочная, и там какой-то еще есть шикарный где-то в Подмосковье, Три сестры. Три сестры в месяц 750 тысяч рублей. Преодоление в месяц, не помню, в районе 500 000.
Вот. Ну, как а у вас?
У нас, при том, что ты живешь в отдельном домике, 340 тысяч. Mm-hmm. Ну, для россиян, для калининградцев mm-hmm. бесплатно.
Есть ли статистика понимания за свой счет или программы?
Ну, в основе своей за свой счет. То есть у нас в прошлом году там приехала девушка из Якутии с 3 сестрами. Инсульт, причем застарелый. А можно мы ее на неделю у вас оставим, чтобы самим тут потусить и оторваться нормально? Ну, оставляйте, не проблема. Через неделю приезжает, она у них 6 лет в кроватке лежит. Через неделю приезжает, она из кухни доходит до санузла сама. И что-то говорить начинает. Они обалдели, продлили ее на 2 месяца. В этом году приехала, ну, она уже вообще другая, уже с ней общаться можно и так далее. Человек 6 лет просто в кроватке лежал, им никто не занимался. Вообще инсультников не хотели брать, а по ним... Ну, просто реально, человек приезжает в коляске, через месяц уходит в ходунках. Приходит в ходунках, через месяц уходит с тросточкой. Вот такого плана.
Есть ли планы и собираетесь ли расширяться, если да, то как?
Пока расширяться куда-то в Россию не очень собираемся. Хотя, ну, изначально была именно идея такая, что ты берешь какой-нибудь депрессивный моногород, втыкаешь туда вот полностью наш проект один в один, и у людей появляется работа, появляется смысл жизни и все такое. И депрессивный город превращается в волшебный. Вот. Ну, пока расширяемся здесь. У нас 5 гектаров на Берлинской трассе. Доделываем большой садово-парковый комплекс. Практически все доделали. Выкопали озеро 6 метров глубиной, 1500 квадратов. Сделали на нем пляж, рядышком красивый холмик. Тут водопадик будет, тут карпы и кои плавают уже, не знаю, полуметрового размера. Сейчас доделали площадку, ну вообще думали, что она будет полоса препятствий для колясочников. Она оказалась удобной в том числе и для ампутантов. Выиграли, мы до этого 7 грантов выигрывали президентских где-то по 3-5 миллионов. Тут посчитали, но нам больше, нам надо было 12 миллионов для того, чтобы 60 человек сделать эту площадку, еще что-то сделать, и 65 человек солдатиков прореабилитировать за полтора года. Вот. Подали заявку, тоже выиграли грант, вот сейчас президентский, рекомендую. То есть раньше раздавали только своим, когда-то давно, сейчас реально дают всем. Надо просто, чтобы был грамотно написанный проект. Доделываем в углу у нас к концу августа будет 2 теплицы, внутри грядки на уровне коляски и отдельно 7 грядок на улице тоже на уровне коляски. И сделали большую спортплощадку на улице. Иногда ЛФК сейчас проводим прямо в озере. В общем, как-то вот так красиво.
А есть ли аналоги, ну, на территории России вряд ли, а, ну, все-таки вот на что вы ориентируетесь или просто из головы?
Мы очень много ездили по Европе раньше, да. В Швецию ездили, дружили со шведами. В Германию ездили, у меня там дедушка есть, у меня кумир номер один Маск, который скоро нам поставит, надо быстрее отбивать фабрику, потому что скоро начнем ставить чипы людям. Я, кстати, думаю, что незрячие видеть начнут раньше, чем неходячие начнут ходить, потому что ну, технические задачи проще гораздо. Второй кумир у меня дедушка, которому сейчас 80 лет, Манфред Сауэр в Германии, который шею сломал на моем уровне в 19. У него фабрика площадью 4000 квадратов, а рядышком с фабриком вот таких домиков, как у меня, у него 30. Ну и, собственно, он меня на эту авантюру подбил. Я говорю, Манфред, слушай, ну, блин, 45, куда мне уже? Он говорит, Рома, 45 это самое время, чтобы врюкаться в такую авантюру, как фабрику, давай. Дед вообще офигенный, вот мы у него и площадку эту подсмотрели, и все, но так, чтобы это все было в куче, такого нет. То есть вот этот кусочек взяли у шведов, этот у поляков, этот у немцев, ну, а в итоге получился вот такой красивый социальный проект, где каличи сами решают, как им быть, куда им двигаться, что им производить. В общем, мало того, приходит красивый колясочник, работающий на фабрике, приводит красивую девушку, показывает штамп в паспорте, и мы напрягаемся и строим ему отдельное жилье, уже не 36 метров, а 72. Там, если кто-то интересуется, могу продать двух красивых колясочников. Приданное за нами.
Услышал сейчас. Берем регион или город, депрессивные туда втыкаем, вставляем, и все работает. Правильно ли я понимаю, это как раз вот еще один вопрос. Опыт может быть тиражированным.
Да, да, абсолютно. Мы открыты, мы как франшизу это все продвигали, причем ты можешь брать кусочками. Хочешь мастерская, хочешь пляж, хочешь прокат, хочешь все это вместе, ну, в зависимости от сил, желания и так далее.
А на какие?
Готовы, приезжайте, мы поделимся опытом, расскажем, как, что.
Вот я хотела про это спросить. Кто-нибудь пытается уже зайти и получить опыт? Были такие желающие?
Вот таких много, но на самом деле именно получается вот этими какими-то кусочками пазла. То есть здесь открылась мастерская и прокат. Здесь открылся, ну, просто там демонстрационный зал. Так, чтобы вот все до кучи, такого еще, к сожалению, не было.
Вот у вас общественная организация, она какую роль, ну, выполняет? Понятно, что вот есть реабилитационный центр, есть там производство, а общественная организация, она что делает?
Ну, вообще изначально у нее было две цели – безбарьерная среда и трудоустройство. Вот. Ну, безбарьерная среда более или менее, как я уже сказал, у нас уже 10 или 11 пляжей в области. Бордюры все утопили. Ну, как-то шатко-валко, вот эта задача решена. С трудоустройством, ну, я тоже сказал, мы там условно проводим, еще я об этом не рассказывал, профориентационные наборы. Собираем ребят молодых из домов престарелых, из всяких КНИ. Вот, хочешь побудь эти две недели там газонокосильщиком, садовником, хочешь побудь помощником менеджера, хочешь побудь швеей. Вот, и дальше ребята решают, что куда, а мы смотрим, самых хороших себе оставляем, вот, просто хороших продаем на сторону, лентяев никуда не продаем. Ну, тут пример, ребята прожили всю жизнь, два ДЦПшки, девочка и парень, Саше вчера было 40 лет, в доме престарелых. Вот. После этого профориентационного курса, он остался у нас садовником, третий год работает, а она начала работать сначала швеей, потом закройщицей в цеху. Сняли квартиру, переехали из дома престарелых, две пенсии, две зарплаты. Но жизнь изменилась кардинально.
Много ли активных общественников? Ну, просто вы сказали, что
немного.
В этом это совете...
так же, как везде.
Немного. Почему? Ну, как вам кажется?
Ну, не знаю. У большинства, на самом деле, позиции, это даже не про инвалидов речь. Кто-то приходит в этот мир, чтобы делать, кто-то приходит, чтобы смотреть, наслаждаться. Телевизор показывает, интернет вообще зашел, быстрый дофамин получил, ура! Я тут посмотрел, как девушка голая моет окна, а я посмотрел, как человеку на голову гранату бросают. Все, счастье случилось, и зачем что-то делать? Вот. А делать это же ну, из года в год, там, изо дня в день. То есть мы не проводим мероприятия какие-то. Мы посидели, попили чай с пирогами, поводили хороводы, дайте нам 1 000 000 рублей. У нас все проекты работают там, ну, условно, там, 5-10 лет плюс. Вот. И это же требует усилий каких-то постоянных и так далее. Ты этими проектами обрастаешь. Ну, в общем, ну, это такая большая системная работа. И ну, это на самом деле немногим надо. Можно менять этот мир, можно менять свой город, можно менять... Ну, то есть мы вот строим свой образ будущего России. Вот у нас вот он такой красивый, на английском газоне, с красивыми рыбами в озере, с колясочниками и незрячими, которые выполняют ту же самую работу, которую выполняют обычные люди, и даже лучше выполняют, и усидчивость у них лучшая. И вообще, и все приходят, и офигевают.
А вот квартал Луи, это не похожая история? Ну, я, там нет производства, но...
Нет, мне тоже очень нравится идея, но это прям другая история, потому что но мы там, я не помню, сколько это миллиардов вбухано государственных денег. Ну, то есть он есть в проектах вот осишных, и там прямо это дорого-дорого. А мы-то это, извините, сами тянем.
А вот вы сказали, что у вас ну, профориентация, а социальному предпринимательству вы не обучаете?
Ну, как? Обучаем, вот я провожу семинары.
Правильно я понимаю, что производство технических средств реабилитации, ну там колясок или тростей, это ну такой, в связи с тем, что как бы государство закупает, это как бы лучше или лучше производить что-нибудь там, какие-нибудь приемники, не знаю. То есть все-таки госзаказ, он помогает стабильности или нет?
Ну, он гипотетически помогает. У вас есть организация, называется Катаржина, которая делает активные коляски. И Андрей, я на него смотрю, я понимаю, что он классное дело делает, чуть там не с советских времен. Но он уже устал бороться с этими ветряными мельницами. И, в общем, как-то так.
Что позволяет и сохранять вот эту вот мотивацию к действию? Ну, или иными словами, что это за такое шило, которое вот... подталкивает продолжать этим заниматься. В чем
кайф? Ну, во-первых, отступать уже некуда. У меня там пресс-формы по пластику просто для одной коляски там в землю, во все остальное вложена не только душа, а просто абсолютно все деньги, правая почка и квартира. Вот, под залогом. Поэтому, ну, нам отступать некуда, у нас позади Москва. Вот. Во-вторых, блин, я же понимаю, что я прав. И там, без обид вашему любимому мэру, но когда он на финансовом форуме рассказывает, что мы должны сосредоточить все население в 3 мегаполисах, если мы рассядемся на каждой же кочке, от нас ничего не останется, я с ним не согласен. Вот просто не согласен, моя позиция другая. Что каждый должен жить там, где он живет. Блин, мы находимся в поле, мы не в Калининграде. Мы находимся под Калининградом в чистом абсолютно поле. И у нас уже красивые там сосны растут, и у нас уже платаны растут, и рыбы, и все остальное. И мы на своем личном примере, что в 21 веке полностью парализованный паралитик, который по буковке диктует 20 лет, может делать нормальный, красивый, производственный, социальный, международный бизнес. Не обязательно всем сосредотачиваться в 3 городах.
Ну, с техническим средством реабилитации всегда так. У нас даже палки обычные, вот эти вот трости, не особенно умеют делать, поэтому это нормально.
Слушайте, не умеют делать — фигня. Я могу моторы начать делать через 1/2 года. Просто, ну, определенная поддержка. Я уже там с Алихановым разговаривал, с Мантуровым. Я говорю, дайте мне контракт на 10 лет, чтобы вы у меня купите каждый год там по 1500 коляс. и я начну делать моторы. Вот, прям в этом же поле. Проблем.
И какой ответ?
Вообще проблем нет. Ну, да, думаем, но пока, в общем, вариантов... Проблема не в этом. Проблема в том, что Минпром помогает, а Минтруд душит. Вот и все. То есть палки делайте. Кто хочет, ребят, я прям вам научу. Вам даже ничего не надо. Делайте у меня палки, продавайте. Но для начала надо... И их у вас будут покупать вагонами. Но для начала надо, чтобы эти палки не везли из Китая. Либо везли, но с какой-то там пошлиной сумасшедшей. А так как это медицинское изделие, то пошлины никакой нет. А когда, извините, там фабрика, которая сегодня продает Бангладеш, завтра в Болгарию и так далее, и им вообще, ну, пофигу, если они остановят продажи на Россию. И, ну, конкурировать достаточно сложно.
А в чем вот эти вот Минтруд, то есть если Минпром это, скажем так, союзник, да, то Минтруд это препятствие, ну, как да, я услышал. А да, в чем выражается, что имеется в виду?
Ну, чем они поднимают все торги под того поставщика, который вот этой всей ерунды на 12 миллиардов в прошлом году им поставил.
А это не проблема ГОСТов, стандартов?
Нет.
То есть у нас с этой стороны все правильно, все хорошо, ну, вот, по крайней мере, да, с колясками.
Да.
То есть, может быть, там как-то подкрутить, что-нибудь добавить?
Чтобы... Не, можно подкрутить, но когда, условно, в какой-нибудь, мягко выражаясь, не очень... прозрачный Ставропольский или Краснодарский край, приходят вот те коляски, сделанные из фольги, и они на это закрывают глаза по команде из Москвы, ну, что ты тут сделаешь? Ну, а по себестоимости там можно падать хоть в тростях, хоть в колясках до бесконечности. То есть, ну, там коляска, у нее себестоимость 15 тысяч рублей. И с этим конкурировать невозможно. Это делать не надо.
А как вы думаете, почему инвалиды не, ну, как-то не обращаются? Ну, потому что, ну, вот я знаю, есть такая позиция, бесплатно дали, как бы, ну и хорошо, даже если оно не работает.
Ну, вот, а
с колясками так же?
Да, да, в большинстве случаев так же. Есть активисты, им, блин, дают то, что надо, то, что они хотят. Но это точно не в этих южных регионах.
Например. Я сейчас сидел, размышлял. Вот... Есть все возможности, есть ниши, есть место для приложения усилий с тем, чтобы зарабатывать. Это с одной стороны, да, вот то, что вы озвучиваете. Я общаюсь с, ну, достаточно многими людьми, и от многих, ну, скажем так, не от большинства, но как минимум точно какая-то часть есть, которая хочет зарабатывать, которая хочет что-то делать, но вот этих возможностей не видит. Или что-то другое происходит, я не знаю. То есть это какое-то видение должно быть, как это, как, что, куда направить. Вот как это можно было бы обрести?
Я понял, но я все-таки считаю, что, ну, если мы про бизнес говорим, про предпринимательство, это все равно что-то должно быть внутри. То есть это человек там либо сумасшедший производственник должен быть, ну, и где-то внутри еще и хороший барыга. Потому что, ну, иначе, и он это чувствовать должен. Все. Очень рекомендую всем книгу «Стратегия Голубого океана», там как раз про это. Можно начинать с мелких проектов. Ребят, в Москве нет проката. В Москве до сих пор нет ремонта коляс. Ну, вот они ниши. Я говорю, любую берете социальную нишу, и она почти всегда не занята.
Насколько вообще ты вот открыт к общению, условно говоря, если человек вот, послушал, увидел, вау, круто, вот этот человек видит ниши, видит какие-то штуки. Насколько вообще доступно, возможно, с тобой пообщаться на какие-то темы, ну, например, обсудить какие-то
проекты? Я открыт, но я по-честному скажу, я немножко уже подпросил по здоровью, у меня там надпочечник кислоянца фиговенько стали работать. У меня сейчас, ну, было давление 90 на 60 рабочее, у меня сейчас рабочее давление 60 на 40 и ниже. Ну, то есть, когда нормальным врачам об этом говоришь, они сразу, ой, в реанимацию, а я, ну, а я работаю в этом положении. Поэтому, ну, где-то уже приходится... То есть, если ты видишь, человек горит, там, прет у него и так далее, то поддержать и направить, ну, это только за... Ну, плюс я же не буду скрывать. То есть, мы мастерскую открываем, а он потом запчасти будет у меня покупать. Мы открываем прокат, еще что-то у меня. То есть, мы за. Вот. Но если это вот тянуть из болота бегемота... По-честному, потому что, ну, просто уже нет ни сил, ни времени на это.
Что может быть поддержкой или как, за какой поддержкой можно обращаться? Или, в принципе, какой поддержкой имеет смысл пользоваться в самом-самом начале?
На старте. От государства, да. Имеется в виду, от государства, от фондов.
Ну, вот эти центры, как они называются, социальные инновации и так далее, вот на самом первом этапе, они на самом деле консультационную оказывают какую-то неплохую поддержку. Ну, то есть я туда стучался. Раньше давал деньги взаим на фонд «Наше будущее». Ну, я их прям очень рекомендую. Не знаю, какая ситуация сейчас, дают они деньги или нет. Точно фонд «Президентский грант». Но на начальном этапе надо обязательно брать человека не в штат, но хотя бы нанимать, который умеет, у которого есть понимание, как эти гранты пишутся. И самое главное, как по ним потом отчитываться. Это очень серьезно. Чтобы не получилось, что вы деньги взяли, а потом отчитаться не может. Вот. Ну, а уже говорил о том, что дают в Москве кучу денег за создание рабочего места, но этим тоже надо пользоваться. Потому что, на самом деле, не так много претендентов на эти деньги, а они потом вами смогут, по крайней мере, похвастаться, если это реальное рабочее место.
И при этом это вне зависимости от наличия или отсутствия статуса вот этого социального предприятия.
По-моему, нет. По-моему, они его дают любому предприятию, там хоть ЧПшнику, если ты реально трудоустроил инвалид. То есть это ты можешь быть, наверное, даже ты сам, я так думаю.
Помещение, когда еще бизнес или какое-то свое начинание не вышло на доход, на окупаемость.
Смотрите, если это уже зрелая общественная организация инвалидов, какой мы являлись на тот момент. Ну, то есть у меня зарегистрирован ковчег в моей квартире. Но мы позже постучались. Ну, то есть у организации уже было имя. Что если вот этот сумасшедший юноша что-то сказал, даже если это выглядит полным бредом, он это сделает. Вот. Поэтому, ну, как бы, вот с этим авторитетом уже попроще стучаться. Мы постучались к мэру города, и нам дали какое-то там насмерть убитое помещение. Вот. Мы его привели в порядок, и у нас получился супер-пупер пункт проката, пункт подгонки колясок, там 3 комнаты, лифт поставили, ну, там прям реально круто.
То, что это я сейчас услышал, работает или сработало? Скорее даже не то, что как-то пользование какими-то программами или льготами имеющимися, а просто вставать, идти, делать, разговаривать.
Да, да. Опять, ну, любой там министр, там, не знаю, вице-губернатор приезжает там в гости, они знают, что это ребята не накинутся и не начнут ему выкручивать руки, вы такие говнюки там и все такое. Они знают, что приедут, у нас будет красиво, вкусно, жена приготовит там супер заливные пирожные, короче, и так далее. Поговорим и наметим какие-то точки. Ну, то есть вот это важно тоже, выстраивать нормальные отношения с властью. Потому что, ну, при любом раскладе все рычаги у них, бюджет у них, вот, ну, как-то так.
Много всяких достижений в разных конкурсах, да, каких-то. Какое, тогда два вопроса. Какое больше всего помогло? И второй, каким больше всего гордитесь?
Не, ну, горжусь, конечно, фабрикой, революционным центром. И парк у нас там рождается, прям красивый английский сзади. И фонарики сейчас расставили там на последние деньги, наковыряли, и прям, ну, супер красиво. Из эмоционально выстреливших проектов это пляжи. Пляжи прям, блин, ну, реально, у нас получились лучше, чем в Испании. И, ну, и почему-то они вот у всех эмоционально хорошо выстреливают. У прессы, у ТВ, да, и у самого.
Окружение. Все, мне кажется, это уже такая затертая истина, что важно, нужно и так далее. Как ты к этому относишься? Важно ли окружение?
Абсолютно.
Окружение предпринимателей? Или...
Абсолютно, да, да. У меня приходит сиделка, говорит, вот девочка у меня там сидит 3 года. Или бухает, или курит, короче, в коляске. Мы ее взяли и вытащили на работу. Человек изменился капитально. Вторую девочку 5 лет тоже вытаскивал на работу. Нифига, ничего не получается. Сейчас вытащил, она по субботам сама выходит, короче, на работу, потому что, ну, ей дома просто скучно, а здесь она реально что-то производит и так далее. Ну, и просто окружение определяет его мировоззрение и все подряд. Это очень важно.
И как ты формируешь свое окружение?
Мне проще, потому что вот есть люди какие-то, закрытые, я не знаю, у него там ни друзей нет, и ему хорошо, вот он варится в своей теме и все. Я людьми по жизни легко очаровываюсь, влюбляюсь. Я там сейчас влюблен в 5 женщин и в 10 мужчин, и обалдею от них и так далее. И думаю, офигеть, какие замечательные люди. Там бывает, что ну, потом разочаровываешься, но не знаю, у меня тут есть Леша Драч, который делает прицепы Грюнвальд. Мы песковозы. Мы делаем, ну, условно, там, 8 колясок в день, а он делает 12 прицепов. Причем лучше, чем их делали раньше немцы. Вот. И, блин, я офигеваю. Ну, вот этот человек. И где-нибудь там поймал его, пообщались. Ну, и раз какие-то мысли уже появляются. Да, блин, вот тут надо что-то менять в системе управления. Здесь что-то. Там еду ко второму, там, Витя Лидер делает здесь Ушаковские верфи, делает яхты металлические, какие-то там эти плавучие дома, все шикарное там и так далее. Тоже езжу, учусь. Ну, то есть тут ну, какие-то такие вещи. Там, у вас есть Денис Роза в Москве, которая в общественной организации. Я тоже общаюсь и ну, восторгаюсь человеком, влюблен в нее. И, в общем, как-то так. И вот когда с такими людьми общаешься, ну, какие-то, не знаю, новые горизонты открываются, новое видение, понимание. В общем.
Есть какой-то, может быть, ключевой совет или, там, не знаю, топ-3 мысли? Как с людьми, которые так интересны, которые могут продвигать, ну, как твое окружение, как выстраивать контакт, заводить?
Ну, что не знаю, здесь партнер? Надо самому быть тоже где-то, наверное, интересным человеком. Да, так сказать, люди к тебе потянутся. Ну, опять, не бояться ставить планочку повыше, рисковать и куда-то двигаться, и причем двигаться в каком-то новом направлении, то, чего никто не делал до тебя, не бояться это делать. И люди на самом деле включаются, и им это тоже становится интересно. Вот. Ну, опять, окружать себя, вот как этот клоун Асисяй советовал, окружайте себя теми людьми, которых вам хочется обнять. Говнюков нафиг, жизнь коротка, надо быть с теми людьми, которые тебе комфортны. И тогда ты с удовольствием и на работу, и везде, и это прям твоя команда, ты за них сам. Может, это неправильно. Я с твоей чисто точкой зрения делюсь. У меня вот те люди, за которых я переживаю, которые мне не безразличны, которых мне хочется обнять, которых я затянул в свою авантюру, в свой образ будущего России, Калининграда, и они этот образ разделяют со мной, как мне кажется, и двигаются и в тех моментах, когда легко, и в тех моментах, когда тяжело, в общем, как-то так.
Есть какое-то вот, ну, видение будущего? Сейчас, понятно, страны, планы строить плохо, но вот к чему бы вы, ну, как вы видите, вот, развитие своего там предприятия или организации, вот, в идеале, вот к чему она идет?
Максимальная
или,
локализация...
Или как бы пусть остается все как есть?
Не-не-не, максимальная локализация, независимость от внешних поставщиков, причем, опять, может, это неправильно, то есть по всем учебникам бизнес ты должен там все арендовать, ничего в собственности, станки в лизинге, люди, хрен его знает, на каких-то двухнедельных контрактах, которых ты завтра выгнал и все. У меня все не так. Я смотрю на немцев, с которыми там куча было партнеров. У них у всех своя земля, свое здание фабрики, люди, которые работают с ними всю жизнь там. Вот. И ну, когда приезжают люди, которые строят орган здесь, в кафедральном соборе, а этой фирме 250 лет, это они 250 лет назад в этом же соборе строили этот же орган. Ну, мне кажется, нам вот этого немножко не хватает. Вот. И очень хочется, чтобы что-то такое появилось здесь.
Планируете ли выходить на международный, как это называется, ну, я сейчас объясню, вот эти вот сейчас, как это называется, дружественные страны, потому что мы тут вот собираемся с коллегами в Ташкент обучать незрячих.
Мы плотно думаем про Казахстан, так как я из Алматы сам, и плотно думаем про Азербайджан. Может быть, Узбекистан. К сожалению, в Узбекистане, ну, если говорить про коляски, государство не закупает электроколяски. По-моему, даже механику не покупает. Поэтому рынок сразу обрубается. В Казахстане покупает, поэтому рынок есть. Я, честно говоря, ну, рассчитывал. Мы в прошлом году на выставке в Алмате были. Я от родного города там прибалдел. Красота, горы мои любимые. Там смотрю, тут был, тут базовый лагерь стоял. Тут поднимался. Но что-то пока буксуем, пока не получилось. Ну вот думаем про Баку и про Алматы.
А остается ли время вообще от работы на свободное время, как вы его проводите?
Ну, не очень остается. Сейчас вот уже просто психанул, плюнул. И там среду, четверг, пятницу уехал на море, выключил телефон и кайфанул. И прям и зрение улучшилось, настроение улучшилось, все такое. Не очень остается. Раньше как-то было попроще, четкий был отпуск, там все такое. Сейчас, честно, не очень.
Но вы читаете книжку? Вы просто да, рекомендуете?
Да. И два часа полежал, перевернулся, Алиса включила, и она мне там... Ага. Бернар «Империя ангелов» читает сейчас.
А специализированные какие-то вот по предпринимательству для бизнесменов?
Что-то да, можете посмотреть? Не сильно. Честно, не сильно. Я интересно? Уже больше... Ну, не очень верю в коучев, во-первых. Потому что в большинстве случаев это люди просто зарабатывают. Вот. Во-вторых, ну, в моем ближайшем окружении достаточно интересных предпринимателей, которым можно подзадавать дурные вопросы.
Есть какие-то ресурсы, где можно, ну, вот это вот, может быть, что-то вы читаете в интернете, какие-то бизнес-форумы на предпринимателей социальных?
Не сильно, честно, не сильно.
Как свою картину мира расширять, как обрести, может быть, это предпринимательское видение, и возможно ли это обрести? Или это такое врожденное?
Очень надеюсь, что возможно, не уверен. Кто-то сказал, для того, чтобы что-то менять, нужно регулярно заниматься сексом и путешествовать. А в идеале путешествовать и в путешествии заниматься сексом. Это прям все расширяет. Ну, блин, я сейчас прихожу со своими сиделками, вот переезжаю в домик позади фабрики. Блин, а девчонки не знают, что такое, скрэмбл, да, яичница. Они ее не видели никогда. Они не знают, что делать с этим беконом и как его жарить. Блин, катастрофа. Это не от того, что у них там денег нет. Просто, нигде люди не были. Это без обвинений. Просто вот, констатирую факт. А это же элементарная вещь. Мы, наверное, после 5-го путешествия в Швецию, по неделе, и причем, что нас возили именно по нашему запросу, по всяким там социальным шведским проектом, а у них там, реально страна победившего коммунизма. Вот. Мы на 5-ю поездку только нащупали вот ту службу, которая подхватывает Калича, который только что сломал позвоночник на этапе вот реанимации, квартиру ему переделывает, там реабилитацией занимается, прокатом и всем остальным. И прямо вот впитывали это. Но мы это нащупали на 5-й приезд. А я до этого еще там был раза 4 в той Швеции, там, где пандусы делали на фабрике, где лестницы-трансформеры делали. Ну, то есть, блин, вот эти обмены, они на самом деле, были очень полезны. Причем, что прикольно, когда шведы к нам приезжали, мы их тут тоже там загрузили по рецепту Колпащикова в одну байдарку там слепого нашего Гаврика, в другую колясочника нашего, третью с ними, там загрузили шведского министра соцзащиты, и раз дошли до водопада обратно, смотрю, они уже общаются. Причем ни тот, ни другой, не по-русски, не по-шведски, они уже как-то общаются. Как это происходит, волшебство, непонятно. И я у них спрашиваю, я говорю, слушайте, мы к вам ездим, учимся, потому что у вас денег, как у дурака махорки, и уже реально от каждого по потребности, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Вы к нам зачем? Говорит, Ром, слушай, но когда денег вот столько, то волшебство делается легко. Как вы делаете то же самое без денег, вот это, говорит, очень крутой секрет. А у нас деньги заканчиваются, поэтому мы, в общем, едем к вам учиться, как это делать.
И если желание, возможность как-нибудь поучаствовать в нашем вебинаре и просто на другую немножечко тематику, как раз вот по доступной среде, по универсальному дизайну.
Ань, приглашайте с перспективой вообще, под любым флагом, за любой кипиш. То есть абсолютно авторитетная организация, с Машей дружим. Денис никак не зазову в гости, приезжайте. Сейчас все забито, у нас отели тут по 30 тысяч рублей стали, а так в любое другое время...
Зовите ее тогда с универсальным дизайном, с сотрудниками.
Хорошо.
Мы с удовольствием познакомимся с вашими.
С такими людьми, делающими на хорошем уровне все, прям за любую
пьесу. Спасибо, это очень приятно слышать.
ВКонтакте я сам отвечаю без секретарей, так что пишите. добавляйте в друзья.
Роман, вся ваша деятельность, это, как вы считаете, судьба или призвание?
Не, я думаю, что судьба. Ну, потому что, когда я сломал шею, мне было понятно, что это не за что, а это для чего. Ну, человеку не дается испытаний, которые он вытянуть не может. Бог посмотрел, так, этот парень справится с бордюрами, с трудоустройством. А вот так тебе слабо? Я говорю, присмотрелся. Не, не слабо, так тоже могу. Ну, ладно, с давлением 50 на 30. Ну, сейчас попробую. Не, тоже не слабо. Так что давай продолжаем. Господи. В общем, как-то так.
Вам приходят люди сейчас, наверное, тоже с разными ограничениями, и очень сложно подобрать слова, чтобы стимулировать к вот, развитию, не опускать руки. То есть, что бы вы, ну, что вот вы говорите, какие слова, то есть, чтобы стимулировать людей для того, чтобы они как бы развивали себя, несмотря на там, ограничения здоровья?
Вячеслав, ну, мне немножко проще, потому что я все равно, ну, самый парализованный паралитик. Я, блин, та самая говорящая голова профессора Доуэля. Относительно меня все остальные просто атланты. Ну, то есть там со спинальниками разговаривать, у которого руки работают. Говорю, слушай, ну, ты, во-первых, ты косишь от армии, во-вторых, ты должен днем работать за токарным станком, а вечером подрабатывать на пианино в ресторане, в ночном клубе где-то. Все. И вообще, у тебя 10 пальцев, это ты столько можешь сделать интересного. Вот. Поэтому, ну, мы начинаем, как правило, с экскурсии по фабрике, реабилитацию. Народ проходит и понимает, что, блин, оказывается, стопа – это вообще не сильно-то и нужный функционал для организма. Если человек там в глубоком депресснике, ну, у нас есть там специальный психолог, который 4 года уже руку набил с ними, и она мне сама говорит, Ром, все, не лезь к нему, он и в половой жизни был, в глубокой депрессии, тащился от этого. А тут у него, видите, лапки не работают. Ну, у него прям железная отмаза, короче, чтобы быть в этой депрессии еще сколько-то. Ну, я тебе маякну, когда с ним можно будет разговаривать. Ты раньше кидался ко всем там, бежать, спасать, тащить, чтобы он не умер от пролежней, придурок, блин, на жопе сидит целыми днями. Сейчас нет. Если человек сам что-то хочет, то да. Если... И психолог сказал, что пусть, ну, он хочет умереть, ну, и что тут делать? Ну, пока умирает. Литовцы со мной, друзья, не согласны, они всех пытаются тащить, я уже, ну, то есть, блин, ни своих сил не хватает, ни сил сотрудников. Хочет умереть, это его право.
Что вы думаете по поводу производства колясок, электроколясок для игры в футбол? Вот сейчас такая тема актуальна.
Ну, мы для собираемся делать на самом деле. Все за, опять, ну, нет твердого контракта. То есть я просто поясню. Если ты покупаешь 10 моторов, цена, ну, условно, $400. Если ты покупаешь 100 моторов, цена 300. Если ты покупаешь 1000 моторов, то эта цена будет там 160, и ты сразу проходной, и по цене, и везде, и так далее. Вот, пока я приезжала федерация футбола, разговаривали, и Борис, инженер мой, ездил на чемпионат с ребятами, поговорил, у нас прототип там практически нарисован. Мы готовы, но пока заказа нет. Мне нравится, во-первых, потому что у меня хорошо получается делать классно и продавать то, чем я могу воспользоваться сам. А здесь прям, блин, привяжем меня ремнями и скотчем, и у меня точно получится. Вот. Борис разобрался, и горит им этим, ну, мой главный инженер, это тоже немаловажно. То есть, ну, надеюсь, что что-то выстрелит. Пока просто, ну, ни одного твердого заказа нет, поэтому, в общем, поэтому пока не запускаем этот проект.
Я полностью согласен с теми проблемами, которые вы озвучили в плане развития промышленности, в плане развития вообще экономики по производству товаров высокой добавленной стоимости. Также у меня была идея пойти во власть, но со своими взглядами, так скажем, либеральной парадигмы меня просто выплюнет, я это понимаю. И вот первый вопрос заключается в том, как вы считаете, стоит мне в одиночку бодаться с этой системой, либо стоит просто, ну, вот как вы, начать с малого, дальше к большему-большему, да, вот с реабилитации, дальше уже расширяться на какое-то
производство. Не надо бодаться, я это прямо вот подчеркивал. Если начинаем бодаться, ну, все идет не туда. Надо брать за хобот слона и вести его в нужном направлении. Вы знаете, куда идти. Ну, я не в теме по реабилитации незрячих, но реабилитация для колясочников – это дорого. Это от миллиона долларов, грубо говоря. Ну, то есть, если все по-взрослому делать, ну, потому что, ну, ко мне раз в неделю люди приходят, которые говорят, все, короче, открываем реабилитационный центр, короче, и так далее. Блин, ну, это прям дорогая тема. Вот для колясочников это дорогая тема. Даже там с арендами и так далее, все равно, ну, чтобы это было на уровне, это полмиллиона минимум. Вот. Во власть, не знаю, я не хочу во власть, не хочу в депутаты и так далее. Мне вот комфортно на моем месте брать власть и направлять ее в нужном направлении туда, куда нам с вами надо. И они в большинстве случаев, ну, человек вчера занимался промышленностью, сегодня его здравоохранение кинули, потому что он там хороший управленец. Вчера занимался образованием, его сегодня в соцзащиту кинули. И он приходит, он вообще не в теме. А вы его берете, и вы его палочка-выручалочка, поводырь и так далее.
Вы очень интересную тему подняли насчет производства чипов. Вы говорите, что вы планируете заниматься чипами.
Я чипами, не-не-не. Я чисто куплю робота, поставлю его по франшизе и буду выдалить бошки. И хочешь эту бачату? Все, нет проблем. 100 тысяч рублей, прошивка бачаты, и ты пошел творить безобразие на сцене с красивой девушкой. Все. Вот. Вот так. Нет, чипы — это к Маску. Мы не про чипы, нет.
Все, я понял. Тогда вопрос откладывается. Спасибо вам большое.
Нам уже пора закругляться.
Да, нам пора закругляться.
До свидания.